Aquela tela da tua
vida.
Пишем дальше. Сегодня мы закончим по Израилю и начнем там другую часть, более, ну, она интересная, но менее нагруженная, так сказать. Хорошо. Христос свидетельствовал о том, что в его... Ну, слово хотите, пишите, объясните. Значит, Христос свидетельствовал о том, что в его личности евреям предложено Царство Божие. Вот то Царство, да, о котором мы говорили, что он является воплощением, его служение является воплощением этого Царства. Отвержение Царства евреями, то есть отвержение Христа, это было отвержение Царства. И отвергая Царство в Иисусе Христе. Это как песня поет. Песня поет, я слышу голос из прекрасного далека. Знаете, один раз на всей Семенской Ивановскую программу проводили, и одна сестра, она классный переводчик с английского языка, она проводила программу для детей. А я должен был после нее выходить там уже пробу и говорить, и синтезатор, я сидел за синтезатором. И вот она рассказывает как раз о том, как Петр тонул там, вот, ну, когда пошел по морю. Я сижу вот в это время смотрю на кнопочки, и я еще его не знал, думаю, а что тебе надо кушать? Вот она рассказывает, вот не специально совершенно произошло. Она рассказывает, представляете, Петр стал тонуть, и Христос потянул ему руку и поднял его из пучины, из морской пучины, вытянул, я нажимаю это время на кнопку и такой голос из синтезатора.
А я сюда?
Ну там была заминка такая, немая сцена, бам, заминка. Такие ситуации бывают. Ладно, все. Так, меня лично, пошли. Чтобы Христос сделал в его личности евреям предлагающий Царство Божие. И, по сути дела, отвергая личность Христа, евреи отвергали Царство. Но когда они отвергали Царство, они отвергали высшее предназначение Израиля. То есть Израиль был Израилем именно потому, что через него проявлялось Царство Божие. Логика понятна, да? Вот когда Христос говорит, если я духом изгоняю бесов, то не иначе достигла до вас Царство Божие. Помните эти слова, да? Евреям 12:28. Евреям, то есть Матфея
12:28.
Да, они как нация воспринимали свое высшее предназначение. То есть они выколачивали имя Израиля. Вот религиозный статус этого имени, слова, религиозное значение они выколачивали, отвергали за Христа. Если это можно нарисовать, то получается так. Вот так. Царство Божие было предложено через Христа Израилю. И когда Израиль отвергает Христа, уже непонятно будет, что так. Отвергает Христа, то он отвергает и Царство Божие. Ну и, естественно, теряет свое призвание, свое предназначение, свою миссию, все теряет. Вот. Ну а то, что Царство Божие через Христа было предложено Израилю, вот со славой Христа, то когда я Духом Божьим заменяю землю, то не иначе достигло Царство Божие. И давайте вот сейчас еще запишем слово «леда». Лед. Коротенькое предложение. Когда нация в целом отвергла предложение предложение в скобках запишите, что это было за предложение, потому что это из контекста, чтобы было понятно. Значит, когда в целом отвергла предложение, и даже в скобочке открыли, запишите. Царство Божие через Иисуса Христа. Царство Божие через Иисуса Христа. Да, скобки закрыли. То принявшие его составили новый народ Божий. То принявшие его составили новый народ Божий. Составили новый народ Божий, сынов царства. Сынов царства. Истинный Израиль. Сынов царства, истинный Израиль, зарождающуюся церковь. Истинный Израиль, зарождающуюся церковь. Ну и еще один момент. Значит, Иисус создал свою церковь не помимо Израиля. Но, не, это не так. Значит, Иисус, короче, закрыли точку поставили. Значит, что тут важно еще? Что Иисус создал свою церковь не помимо Израиля, но как верный остаток Израиля, который наследует обетование завета и его ответственность. То есть церковь как верный остаток Израиля, который наследует обетование завета и его ответственность. Не помимо Израиля, но как верный остаток Израиля. Но как верный остаток Израиля, который наследует обетование завета и его ответственность. Вот поэтому можно сказать, что церковь не отделена от Израиля Божьего. Она отделена от еврейской нации, которая отвергла Христа. Поэтому можно сказать, что церковь не отделена от Израиля, от Божьего, а от еврейской нации, которая отвергла Христа. Да.
Вы говорили, что инновация – это хорошо, но
Нет, смотри, что получается? Церковь как верный остаток Израиля. Церковь как группа людей, которые... Вот это дело, что получается? Вот эта идея об остатке, которая идет у пророка или Ветхого, это о группе людей, которые были открыты для, или отдавали себя под власть Царства Божьего. Приходит Христос, говорит во мне, то есть я воплощение Божьего Царства, примите меня. Он говорит Израилю, Израиль не принимает, как нация. Вот. Принимает верный остаток вот этой нации, который после, ну, того времени начинает называться церковью. И в этот верный остаток по пророческим предназначениям входят уже не только евреи, но и язычники.
Но он стал называться церковью или стал церковью? Он остаток какой-то церковью. Церковь называли до того, как Израиль отпал еще в
1929 году. Но мы вчера об этом говорили. А если мы проясняем понятие, да, то мы можем сказать, что предназначенная церковь была. Если мы говорим, что церковь это вот по лету, да, церковь и царство. Соотношение. То есть, по сути дела, мы можем это же соотношение перенести на царство и Израиль. Вот то, что вот это опять вот дают, да? Что же можно сказать? Так же царство Божие относилось к Израилю. Поэтому, если в этом контексте смотреть, то Израиль и церковь – это синоним. Поэтому можем сказать о церкви новой Израиль сейчас, а о Израиле тогда можем сказать, это Ветхая церковь. Но об Израиле, о тех, кто был в покорности царству Божьему тогда. Не об Израиле как нации, а об Израиле как тем людям, которые были покорены власти там.
Ну, отсюда можно сделать вот такой, как сказал Камрянте, спасение от иудеев. Он не отъехал. Спасение от иудеев. В этом смысле.
Но он не сказал, что спасение от иудеев именно как от нации.
Не верно.
Да. Да, Дим?
Если
верно, то удобно будет называть народ, при его национальном. Удобно, если народ национальный называть Израиль, как удобно. Кому удобно называть? Потому что...
Ну, может быть,
удобно,
может быть,
да. Я
вот
об этих
деталях
не думал. Ну да. Вот. То есть, самое главное, чтобы, когда мы говорим церковь, ветхозаветная церковь, это оправданно говорится, но надо подчеркивать, что мы имеем под этим в виду. Вот и все. Хорошо.
Можно еще вопрос?
Да, пожалуйста.
Если же мы такую параллель проводим, то вы говорите о том, что не только идея какой-то поплоти, а то знание, которое сердце, да? То есть практически в Церкви Божьей, в Ветхом Завете, народом Божьим, были люди, которые подчинялись Иегове, принимали его так. Мы можем эту аналогию перенести на современную церковь и сказать, что не тот христианин, кто принял крещение по плоти, но то крещение, которое по духу. Таким образом, точно так, как и в Ветхом Завете, церковью фактически являются люди, принимающие Христа. Но не обязательно принадлежащие к церкви через обряд священника.
Это материал, просто вчера вот так.
Видимая церковь.
Видимая.
Видите, как вирус пошел.
Ну, какой вирус? Знаете, ну давайте так. Есть ситуации, когда мы хотим каких-то лучших моделей, но есть ситуации, когда действительно человек не принял крещение, но принадлежит к Царству Божьему, как это было, например, с разбойником на кресте. Да? Вот. Если же мы говорим о человеке, который принимает власть Царства в своей жизни, то эта власть Царства неизбежно ведет человека к покорности Божьему Слову. И если это происходит с человеком, то эта покорность Божьему Слову, она приводит человека к крещению, она приводит человека к церкви, если не препятствует этому какие-то внешние обстоятельства жизни. Ну, скажем так, как у разбойника. Может быть, разбойник принял бы крещение в Десятнице. Если бы он, ну, каким-то образом там, ну, на кресте не умер, а там его сняли с креста и так далее. Но у этого человека не было бы никаких возможностей принять крещение. Вот. И стать членом церкви, войти в церковь и так далее. Вот. Поэтому человек находится на пути. Бог как бы человека ведет. И когда человек отдается во власть царства, это уже дело Божье, привести его к крещению, потому что крещение — это установление не церкви, а это установление Божье. И снова, это дело Божье — привести человека в церковь, потому что церковь — это тоже не человеческое установление, это установление Божье. Вот поэтому, если говорить, то, ну, предположим, сейчас человек на пути, он по каким-то причинам не может еще и не готов принять крещение. Но он отдался под власть царства. Может такое быть или нет?
Да. В духе пророчества написано, что Бог на многих людей не ведет в церковь, потому что она не готова принять.
Вот. Ну и еще один такой момент, я вспоминаю. Вот в 25-м-то я сидел там, со студентами общался, один кабардинец, брат. А вообще, вот кавказцы, когда они приходят к Богу, это всегда удивительный опыт. У них какие-то, понимаете, конкретно опыт откровения Христа. Вот одному я с кабардинцами встречался, братья-служители уже нашли, кабардинцы. И вот я с одним встречался, с его братом, с родным, встречался в Минеральных Водах, на Кусу. Он мне рассказывал, он конкретно, он, вот вся семья мусульманская, все там с христианством, скажем так, не пахло. Ему было откровение Христа, живого Христа, как, ну, как видение, и как учиться. Он после этого все. Он пошел за Христом и, ну, его никто не мог остановить. А его брат потом пришел, вот этот Леня, он сейчас, он уже зрелый человек, он в это образование сейчас академии там два курса отучится и как бы на уничтожение что-то ведет. Вот он рассказывает, он говорит, я пришел в церковь, мальчики, а там братья кабардинцы. И мне говорят, я услышал, что надо принять крещение. Я говорит, думаю, я? Никогда. Я кабардинец? Я принял христианскую веру? Это невозможно. И я, говорит, стал братьев кабардинцев, которые там уже были в церкви. Я подходил к каждому и говорил, слушай, ты принял крещение? И ты говорил, да, принял. Что ты сделал? Как ты можешь принять крещение? Ты же кабардинец. Вот он говорит, я обошел всех, я как последний, по-моему, я тебя подготовил. Ты принял крещение, думаю, что хоть он не принял. Он говорит, да, говорит, я принял крещение. Я говорю, как ты мог? Я говорю, мне этот брат сказал, подойди, и этот Леня говорит, я никогда, ни за что не приму крещение. И этот брат ему говорит, подожди, ты еще бегать просить будешь. И говорит, он как в воду глядел. Я, говорит, потом 10 месяцев ходил, просил, чтобы мне дали крещение. Понимаете, то есть... Когда человек покоряется власти царства, то, конечно, могут быть препятствия, как этого кабардинца. Да, вот он покорился власти царства, он пришел в церковь, этот Леня рассказывал, как он просто, если такие проблемы были, мне вот этот брат, который уже поверил, сказал, а ты помолись Иисусу, и он твои проблемы решит. Вы представляете, у них просто так, как у детей. Но если по ту комнату помолился Иисусу, на следующий день все мои проблемы решил. И говорит, я решил, что с этим Иисусом можно какое-то отношение иметь. И говорит, я потом пошел в церковь. Смотри, человек покорился власти царства. Но он внутренне еще не был готов к крещению. И он стал говорить, что он никогда не примет крещение. Но эта власть царства привела его к тому, что он гордый кабардинец 9 месяцев ходил, просил, чтобы ему это крещение дали потом. А? А, ну, там они серьезно относятся, там готовят, потому что, знаете, переход из мусульманского христианства в регионе, где все мусульмане, где вся родня твоя мусульманская, это очень-очень сложно.
Просто было пророчество, что он должен это быть.
Вот, поэтому я уверен, что власть царства, она каждого человека, насколько он быстро может идти, ведет к полной покорности слову. И если она его так ведет, то она приведет его к крещению, она его приведет ко всему остальному. И потом, если человек принимает Христа, то нельзя быть со Христом вне его тела. Это нонсенс. Это, когда человек считает так, то это уже где-то он тормознул на своем пути к Богу. Все? Перерыв? У меня одно радио, по которому я сияю все время. Хорошо. Значит, ну и еще, братья, вот эти вещи пока можете не записывать. Вот сами притязания Христа вот, для иудеев, вот сказать, что иудеи не понимали, что Христос говорит. Нельзя, они очень хорошо понимали. Во-первых, вы знаете, Дух Пророчества пишет, что Дух Божий очень влиял на их сердце. По сути дела в том, что они отвергали Христа, служение Христа, они отвергали Духа Божия. Но помимо того, вот в самих словах Христа, вот этот пример приводит Ларандел, он говорит, что Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я буду среди них. Так Христос интерпретирует по-своему известное раввиническое высказывание. Где двое или трое соберутся в размышлениях над словами Торы, там и Сатана среди них. Да. И вот когда Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я среди них буду. По сути дела, он говорит, что я являюсь воплощением Сатаны, я буду среди них. Вот. И здесь, ну как бы, действительно, по-моему, Льюис пишет, что когда говорит, кто-то пытается сомневаться в словах Христа, то что-то надо признать чисто или безумцем просто. Но так, такие заявления могла делать личность, которая могла получить полномочия. То есть такие интерпретации и такие притязания выставлены, такие высказывал Христос, просто так нельзя было.
Да. А вот скажите слова, поэтому церковь не 12 градусов Божьего, а 12-13. Это ваши мысли или Божьи какие-то ваши
слова? Да, дело не нужно.
Нравится. Вы что? Ну, может быть, так нельзя говорить, потому что первые там верные чехлов были евреи. Поэтому не, можно так сказать, не от еврейской нации, а от евреев, которые не приняли Христа.
От еврейской нации, от вернувшей Христа. Вы записали это?
Да, записали.
Мы здесь полностью вся нация, понимаете? А можно было так от евреев.
Хорошо, братья, зачеркните, напишите. Отделена от евреев, которые отвергли Христа. Но Хорошо.
Вот смотрите, принимают 3000 крестьян, да, потом чаще, потом каждый день нас присылают. В Иерусалиме в то время 20-30. Да посчитайте, в Иерусалиме так сказать, да? Ну, добрая половина церкви были кто? Евреи, христиане. Это только то, что говорит. И еще, я не считаю тех, кто каждый день прилагалось. Поэтому народ фактически не всех отвергли старейшины, а потом эти игноны и священников обрести. Поэтому первая церковь это евреи чистейшие. Иерусалим добрая половина были евреи, я думаю, что правда? там же не евреи смертные, а старейшины. А масса те, кто остаток добрый. А потом еще двое принимать из этих людей через 3, через 4, через 9 лет, вот когда Волончук.
Я, конечно, понимаю, что евреи приняли Христа и не отвергли Христа. Но что нам тогда надо будет переписать первую книгу «Великая борьба», как вы
считаете? Нужно в контексте читать «Великую борьбу» и все книги Духа Пророчества. А то мы навернули цитат и составили компиляцию свои учения. А, братья,
я не говорю, что надо выбирать цитаты из первой главы. Вы первую главу читали «Великой борьбы»?
Читал, конечно. Так я и другие главы читал, и другие книги читал.
Поэтому я не являюсь, как это сказать, антисемитом. Я в хорошее отношение к евреям. Ну почему-то меня всегда евреи любят. Может быть, у меня в этом где-то в роду, где-то там тоже кто-то там был. Вот. Но когда Павел говорит о своем отношении к евреям, если за Израилем было все хорошо, то почему Павел посвящает столько размышлений отношениям с евреями?
Ага, там, с евреем, да.
Понимаете? То есть, я не хочу сказать, что... Ну, братья, я не знаю. Может, я уже где-то что-то не понимаю, но, может, где-то мои там, религиозные там богословские установки неверные. Но, может быть, что-то там во мне поменяется со временем. Все возможно. Но на данный момент мы видим глубокую уверенность, что спасение предлагается Богом в равной мере любому человеку, независимо от нации, принимающему Иисуса Христа. В том числе и вы. Вот. Но сейчас мы говорим о том, что произошло. И почему вместо Израиля заняла
церковь?
И если вот эти евреи, которые вошли и приняли Иисуса Христа, вошли верный остаток, о котором говорили пророки тоже, то какие проблемы? Они в верном остатке, но этот верный остаток начал называться церковью. Те, кто отвергли Христа, они вошли в этот верный остаток. Вот и все.
Это как
номинация.
Это как номинация. Собрали в пустыне.
Если в этом далеке была и цель колбойки, как остаток, из Израиля, то в новое время получается, Израиль отпадает, остается только цель.
Андрей, но если я сказал, начала называться церковь, ты встречалась там третье слово церковь?
Нет.
Ну, если в Ветхом Завете этот первый остаток не назывался
церковь,
не было такого слова церковь, пророка. Хорошо. Последнее записываем, братья, и переходим на другую тему. Но, братья, если вам все это не ясно, то у меня есть синтез. Значит, если человеку чего-то не ясно, то это вина преподавателя.
Не всегда.
Не, серьезно, потому что студент имеет право быть на предмете предельно глупым. Студента есть презумпция. Он имеет право и на все 200% задавать самые глупые вопросы. Ему он имеет право на то, чтобы чего-то не понимать и выражать свое непонимание. Если студент чего-то не понял, то это проблема не студента, а преподавателя.
Ну, всегда. Ну, например, возьмем, давайте Иуду. Иисус был великий учитель, а Иуда был глупец.
Проблема в том, что я не Иисус, а вы не Иуда.
Принцип остается тем же. Принцип тем же. Нельзя сказать, что однозначно учитель виноват. Найдется один человек, который не будет смотреть главное, а будет смотреть что-то характеристики.
Значит, учителю надо подчеркнуть лучше, это главное, чтобы
сам... А он найдет второе.
Все, значит, давайте право.
Всегда будет.
Вот, право имеет право быть глупым. Перерыв. Это не важно. А то, что ты есть, ты не права. Ты не всегда уходишь.